Вторая дорожка второй кассеты. Я питался тогда этими бреднями и не мог напитаться. Реальные предметы, которые мы видим, меньше реальности в наших представлениях об этих предметах и совершенно нереальные предположения, построенные на основании этих представлений. А ты, любовь моя, в котором немощь моя становится силой, ты не эти тела, которые мы видим, хотя они и на небе, и не те, которых мы там не видим, ибо ты создал те и другие, и не считаешь их среди высших твоих созданий. Высшими созданиями являются создания духовные, ангелы. Блаженный Августин употребляет это слово в библейском и церковном смысле: создание в значении абстрактном, акт говорения, и конкретном – это создание. Насколько же ты далек от тех моих призраков, от тех призрачных тел, которых вообще не существует? Подлиннее их созданные нами образы существующих тел, а подлиннее этих образов сами тела. И однако они не ты, и ты даже не душа, оживляющая тела, которая лучше и подлиннее тел. Ты жизнь душ, жизнь жизни, сама себя животворящая и неизменная, жизнь души моей. Где же был ты тогда для меня и далеко ли? Я скитался вдали от тебя, и меня отогнали даже от стручков, которыми я кормил свиней. Притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стих 16. Блаженный Августин, может быть, намекает на утрату интереса к литературе, которую он сравнивает со стручками. Сравните Иеронима, письмо к Дамазу о блудном сыне. Можно истолковать стручки иначе. Пищей демонам служат стихи поэтов, мирская мудрость, пышные речи риторов. Насколько басни грамматиков и поэтов лучше, чем эти западни? Поэма в стихах, а летящие Медеи принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных ввиду пяти пещер мрака, которые вообще не существуют, но которые губят уверовавшего. Медея после убийства детей улетела на колеснице, запряженной крылатыми драконами, из Коринфа в Афины. Манихеи делили царство мрака на пять областей или пещер. Была пещера мрака, дыма, бурного ветра, разрушительного огня, вредной воды. Стихи и поэмы я отношу к настоящей пище. Если я декламировал стихи о летящей Медее, то я никогда не уверял в истинности самого события. Если я слушал такие стихи, я им не верил, а тому я поверил. Горе, горе, по каким ступеням свели меня в бездну адову, потому что, томясь поистине и не находя без нее покоя, я искал тебя, Боже мой. Тебе исповедуюсь, сжалившемуся надо мной еще тогда, когда я и не думал исповедоваться. Я искал тебя, руководствуясь не разумом, которым ты захотел отличить меня от зверей, а руководствуясь телесными чувствами. Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих. Бога надо искать, утверждает блаженный Августин, в самой глубине своего сердца. Бог выше самого высокого в человеке, но Он присутствует в сердце даже грешника. Я натолкнулся на ту дерзкую и безрассудную женщину из Соломоновой загадки, которая сидела в дверях на кресле и говорила: «Спокойно ешьте утаенный хлеб и пейте краденую вкусную воду». Она соблазнила меня, видя, что я живу во сне, завися от своего плотского зрения, и пережевываю пищу, которую она давала мне глотать. Книга притчей, глава 9, стихи 13-17. Загадка, энигма. Загадкой, говоря кратко, называется «темная аллегория» о Троице. Аллегория более темная называется «Загадкой». Августин толковал это место Соломоновой притчи символически. Безрассудная женщина представляет собой человека, живущего во внешнем и материальном. Глава 7. «Я не знал другого, того, что есть воистину, и меня словно толкало считать остроумием поддакивание глупым обманщикам, когда они спрашивали меня, откуда зло, ограничен ли Бог телесной формой и есть ли у него волосы и ногти, можно ли считать праведными тех, которые имели одновременно по несколько жен, убивали людей и приносили в жертву животных. Ты поднимаешь вопрос, который замучил меня в юности и усталого толкнул к еретикам. Я был так расстроен, меня придавила такая груда пустых басен, что если бы за свою любовь к исканию истины не получил я божественной помощи, мне бы не выбраться, а свободной воли». Манихеи отвергали Ветхий Завет за антропоморфизм в представлении о Боге. Осуждали кровавые жертвоприношения, принятые в еврейском богослужении, и поведение патриархов. Авраам, не возражая, позволил изгнать свою наложницу Агарь и солгал, выдав свою жену за сестру. Иакова они звали мужем четырех жен. Кроме двух законных жен, Лии и Рахили, у него были еще две рабыни-наложницы. Манихеи были сильны в критике ветхозаветной морали. Возражать им можно было только исходя из принципа исторического развития всякой нравственности и догмы, но такая точка зрения обычно недоступна ни правоверным, ни еретикам. У блаженного Августина было это историческое чутье. Дальнейшее рассуждение замечательно по широте взгляда и проницательности. В своем невежестве я приходил от таких вопросов в замешательство и, уходя от истины, воображал, что иду прямо к ней. Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Эту мысль блаженный Августин заимствовал у неоплатоников. Вообще же злом следует считать недостаток добра, Платин. «Что мог я тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть дух, у которого нет членов, простирающихся в длину и в ширину, и нет величины. Всякая величина в части своей меньше себя целой, а если она бесконечна, то в некоторой части своей, ограниченной определенным пространством, она меньше бесконечности и не является всюду целой, как дух, как Бог. А что в нас есть, что делает нас подобными Богу, и почему в Писании про нас верно сказано «по образу Божию», это было мне совершенно неизвестно. Бытие, глава 1, стих 27. И я не знал настоящей внутренней правды, которая судит не по обычаю, а по справедливейшему закону всемогущего Бога, определившему для отдельных стран и времен нравы и обычаи, соответствующие этим временам и странам, хотя сама она всегда во всяком месте и во всякое время одна и та же. По ней праведны и Авраам, и Исаак, и Иаков, и Моисей, и Давид, и все те, кого восхвалили уста Господни. Неправедны они по суду людей непонимающих, судящих от сегодняшнего дня и меряющих нравственность всего человечества мерилом собственной нравственности. Так человек, незнакомый с тем, куда какие доспехи надевать, захотел бы прикрыть голову поножами и обуться в шлем, а потом стал бы роптать на их непригодность. Другой возмутился бы тем, что в послеполуденные часы, объявленные праздником, ему не разрешается выставлять товар на продажу, когда утром это было разрешено. Третий, увидев, что в одном доме какой-то раб возится с предметами, дотронуться до которых не дозволено виночерпию, а за хлебом делается то, что запрещено перед столом, пришел бы в негодование, почему всем и повсюду не дозволено одно и то же, хотя тут и одно жилье, и одна рабская семья. Таковы и те люди, которые возмущаются, услышав, что в тот век праведникам разрешалось то, что в этом праведному не разрешено. Одним Бог заповедал одно, другим другое, в соответствии с условиями времени. Но и те, и другие служили одной и той же правде. Так доспехи подходят тому же самому человеку, одни для одной части тела, другие для другой. В течение того же самого дня одним и тем же делом сейчас можно заниматься, а через час уже нельзя. В той же самой усадьбе, в одном углу разрешено и приказано делать то, что в другом справедливо запрещено и подлежит наказанию. Значит, правда бывает разной и меняется? Нет, но время, которым она управляет, протекает разно. Это ведь время. Люди по своей кратковременной земной жизни не в состоянии согласовать условия жизни прежних веков и других народов, условия им неизвестных, с тем, что им известно. Когда дело касается одного человека, одного дня или дома, то тут они легко могут усмотреть, что подходит для какой части тела, для какого часа, для какого отделения или лица. Там они оскорблены, тут согласны. His servant, сервер, в смысле соглашаться на что-либо, встречается у Цицерона, об ораторе. Если мы пользуемся средствами казны для военного снаряжения и для благолепия мирной жизни, давайте соглашаться на налоги. Правды этого я тогда не понимал и не обращал на нее внимания. Она со всех сторон бросалась мне в глаза, а я ее и не видел. Я декламировал стихи, и мне не дозволялось ставить любую стопу где угодно. В разных размерах это было по-разному. И в любом стихе для каждой стопы было свое место. Метрика, учившая меня стихосложению, содержала все эти правила одновременно и не была в одном случае одной, а в другом другой. А я не постигал, что добрые и святые патриархи служили правде, включавшей в степени гораздо большей и более возвышенной одновременно все заповеди. Ничуть не меняясь, она только заповедует разным временам не все свои заповеди сразу, а каждому то, что ему соответствует. И я, слепой, осуждал благочестивых патриархов, которые по велению и внушению Божию пользовались законами своего времени и возвещали по откровению Божию будущее. Свои мысли о морали патриархов блаженный Августин подробно изложил в своих сочинениях против манихеев, против Фавста о благе брака. Глава 8. Разве когда-нибудь или где-нибудь было несправедливо любить Бога всем сердцем и всей душой и всем разумением и любить ближнего, как самого себя? Евангелие от Матфея, глава 22, стихи 37-39. Евангелие от Марка, глава 12, стихи 30-31. И противоестественные грехи, например, содомский, всегда и везде вызывали отвращение и считались заслуживающими наказания. Если бы все народы предавались ему, то подпали бы осуждению по божественному закону за это преступление, потому что Бог создал людей не для такого общения друг с другом. Тут нарушается общение, которое должно быть у нас с Богом, потому что природа, которой Он создатель, оскверняется извращенной похотью. Нарушение людской нравственности, проступков следует избегать, считаясь с различными требованиями этой нравственности. Прихоть гражданина или чужестранца не смеет нарушать общественного договора, укрепленного законом или обычаем государства или народа. Всякая часть, которая не согласуется с целым, безобразна. Если же Бог приказывает что-нибудь делать вопреки чьим бы то ни было нравам или установлениям, то это должно быть сделано, хотя бы там никогда так не делали. Если эту заповедь забыли, она должна быть возобновлена. Если она не установлена, ее следует установить. Если царю в своем царстве дозволено отдавать приказания, которых ни до него никто, ни сам он раньше не отдавал, и повиновение ему не является действием против государства и общества, наоборот, именно неповиновение будет поступком противообщественным, ибо во всех людских обществах условлено повиноваться своему царю, то тем более надлежит, не ведая сомнения, подчиняться приказаниям Бога, царствующего над всем творением своим. Бог стоит над всем. Ведь и в человеческом обществе большая часть поставляется над меньшей, и это последнее ей повинуется. Также с преступлениями. Когда жаждут нанести вред, обидев человека или причинив ему несправедливость, враг желает отомстить врагу, разбойник грабит путешественника, чтобы поживиться на чужой счет, страшного человека убивают, боясь от него беды, бедняк богача из зависти, человек преуспевающий соперника из страха, что тот сравняется с ним, или от огорчения, что он уже ему равен. Из одного наслаждения чужой бедой, примером служат зрители на гладиаторских играх, насмешники и издеватели. Также и с преступлениями, то есть следует наказывать, как и те проступки, о которых речь была. Блаженный Августин так различает между флагиция проступками и фацинора преступлениями. Когда неукротимая страсть портит душу и тело, это проступок флагициум. Когда она действует во вред другому, это преступление фацинус. О христианском учении. Все это побеги греха, которые пышно разрастаются от страсти первенствовать, видеть и наслаждаться. Овладевает ли человеком одна из них, две или все три разом? И жизнь проходит во зле, в пренебрежении десятиструнной псалтырью, десятисловием твоим в его трех и семи заповедях, Боже Вышний и Сладостнейший. Из десяти Моисеевых заповедей три первых определяют отношение человека к Богу, а семь остальных излагают, как следует жить между собой людям. Присоединим их к первым трем, если желаем воспеть на десятиструнной псалтыре песнь новую проповеди. Но что значит «проступки для тебя», который не может стать хуже? Какие преступления можно совершить против тебя, которому нельзя повредить? Ты наказываешь людей за то, что они совершают по отношению к себе самим. Даже греша перед тобою, они являются святотатцами перед душой своей, портя и извращая природу свою, которую ты создал благообразную. Неумеренно пользуясь дозволенным или горя противоестественным желанием недозволенного, уличенные в том, что неистовствуют против тебя в мыслях и в словах, они идут против рожна, порвав с человеческим обществом, они дерзко радуются своим замкнутым кружкам и разрыву с людьми, завися от своих привязанностей и своей неприязни. Идут против рожна. Деяния апостолов, глава 9, стих 5. И все это происходит, когда покидают тебя, источник жизни, единый истинный творец и правитель единого целого, и в личной гордости прилепляются к одной части, к мнимому единству. С большой тонкостью, блаженный Августин пользуется здесь противопоставлением «unus», «universitas» и «pars». Мысль его такова. Бог, творец всего, наложил на мир печать единства, привел все к единому порядку. Этот порядок и делает из мира единое целое. «Universitas». Эту целостность человек разрывает, предпочтя ей из личной гордости и личных симпатий одну часть, мнимое единство. Он таким образом ставит часть выше целого. Достоинством, принадлежащим целому, «universitati», он облекает часть. Смиренное благочестие – вот дорога, которой возвращаются к тебе, и ты очищаешь нас от злых навыков, снисходишь к грехам исповедующихся, слышишь вопли окованных и разрешаешь нас от цепей, которые мы сами надели на себя. Но только если мы не воздвигаем против тебя рог лживой свободы, жадно стремясь получить больше, с риском упустить все, любя больше наше собственное, чем тебя, общее благо. Рог лживой свободы. Псалом 74, стихи 5-6. Хабенди, амитенди, получить, упустить. Антитеза, подчеркнутая одинаковым окончанием. Воля, отвратившаяся от неизменного и общего блага к своему собственному, грешит, а свободной воле. Глава 9. Среди проступков, преступлений и столь многочисленных беззаконий имеются и грехи преуспевающих в добром. Справедливые судьи и порицают их во имя закона о таком преуспеянии, но и хвалят, как траву молодых всходов, в надежде на хороший урожай. Есть некоторые действия, напоминающие проступок или преступление, и тем не менее это не грехи, потому что они не оскорбляют ни тебя, Господи, Боже наш, ни общество. Человек, например, добыл для себя некоторые предметы, соответствующие и его образу жизни и времени. Но, может быть, из страсти к приобретению, желая кого-то исправить, наказывают его, пользуясь своей законной властью, но, может быть, из страсти причинить вред? Пецата профецентиум – грехи человека эволюционизирующего. Они и заслуживают осуждения, и в то же время обещают что-то доброе. Поступки, не обижающие ни Бога, ни людей, те, в которых, кроме побуждений вполне законных, звучат еще обертоны, отнюдь невысокого морального качества. Есть много поступков, на которые люди смотрят неодобрительно и которые одобрены свидетельством твоим. Много таких, которые люди хвалят и которые осуждены по свидетельству твоему. Разными бывают и видимость поступка, и чувство совершившего, и тайное сцепление обстоятельств. Когда же ты вдруг даешь заповедь, непривычную и неожиданную, повелевающую делать даже то, что некогда тобой запрещалось, и временно держишь в тайне причину твоего повеления, хотя оно противоречит установлениям данного людского общества, кто усомнится, что его должно выполнить, ибо только то человеческое общество, которое служит тебе, праведно? Блаженны те, которые знают, что эти повеления отданы тобой, ибо все делается твоими служителями, дабы показать, что нужно в данный час и что в предвозвестие будущего. Заповедь непривычную и неожиданную. Под эту категорию блаженный Августин подводит самоубийство Самсона и повеление принести в жертву Исаака о граде Божием. Глава 10. Не зная этого, я смеялся над этими святыми слугами и пророками твоими. К чему привел этот смех? Только к тому, что ты насмеялся надо мной. Постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры, например, в то, что винная ягода, когда ее срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то святой съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вздыхая и рыгая ангелов, или, вернее, частички божества. Эти частички истинного и высшего божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы святые избранники не освободили их зубами и кишками. Вы, манихеи, говорите, что плод испытывает боль, когда его срывают с дерева, когда его режут, растирают, варят, едят, против Фавста. Они говорят, что лучше человеку быть ростовщиком, чем земледельцем. Тот, кто дает деньги в рост, не повреждает крест свет. Земледелец же его очень повреждает. Ты спрашиваешь, какой крест света? Это, говорят они, частицы Бога, взятые в плен в том сражении и смешавшиеся со всем миром. Они есть в деревьях, в травах, в плодах, в зернах. Частица божества ранит тот, кто прорезает в земле борозду. Частица божества ранит тот, кто выдергивает из земли траву. Частица божества ранит тот, кто срывает плод с дерева. На псалмы. Если плоды предлагаются в пищу святым, то вследствие их чистоты, молитв и псалмов эти частицы освобождаются и возвращаются в свое царство. О нравах манихеев, о ереси. Вы, сложа руки, ожидаете, чтобы кто-либо из ваших слушателей накормил вас, святых. Вооружившись ножом или серпиком, он выбегает в сад, и убийца тыкв подносит вам их живые трупы против Фавста. Святые, избранные, манихейская элита, посвященные которым предписывалось строгое вегетарианство, отказ от брака и от всякой деятельности. Слушатели – это низшая ступень манихейства, им разрешалось действовать, и они служили святым. Зубами и кишками перевод не передает звонкого ассонанса «dente et ventre», придающего острый презрительный звук фразе. И я, жалкий, верил, что надо быть жалостливее к земным плодам, чем к людям, для которых они растут. И если бы голодный, не манихей, попросил есть, то, пожалуй, за каждый кусок стоило бы наказывать смертной казнью. Подать хлеб не манихею означало, по манихейским воззрениям, погрузить частицы света еще глубже в темницу материи. Блаженный Августин укорял манихеев за эту ограниченность милосердия. О нравах манихеев. Глава 11. «И ты простер руку твою с высоты и извлек душу мою из этого глубокого мрака, когда мать моя, верная твоя служанка, оплакивала меня перед тобою больше, чем оплакивают матери умерших детей». Псалом 143, стих 7. «Извлек душу мою». «Она видела мою смерть в силу своей веры и того духа, которым обладала от тебя. И ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее и не презрел слез, потоками орошавших землю в каждом месте, где она молилась. Ты услышал ее. Откуда в самом деле был тот сон, которым ты утешил ее настолько, что она согласилась жить со мною в одном доме и сидеть за одним столом? В этом ведь было мне отказано из отвращения и ненависти к моему кощунственному заблуждению. Ей приснилось, что она стоит на какой-то деревянной доске, и к ней подходит сияющий юноша, весело ей улыбаясь. Она же в печали и сокрушена печалью. Он спрашивает ее о причинах ее горести и ежедневных слез, причем с таким видом, будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. Она отвечает, что скорбит над моей гибелью. Он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть. Она увидит, что я буду там же, где и она. Она посмотрела и увидела, что я стою рядом с нею на той же самой доске. Сны и видения особенно часто встречаются в рассказах из жизни африканских христиан. Откуда этот сон? Разве ты не преклонил слуха своего к сердцу ее? О ты, благий и всемогущий, который заботишься о каждом из нас так, словно он является единственным предметом твоей заботы и обо всех так, как о каждом. Почему, когда она рассказала мне это видение, и я попытался притянуть свое объяснение, скорее ей нечего отчаиваться в том, что она будет там же, где был я, она ответила сразу же, безо всякого колебания: «Нет, мне ведь не было сказано, где он, там и ты, а где ты, там и он. Исповедуюсь тебе, Господи, насколько я могу припомнить, а я часто вспоминал и рассказывал об этом сне, этот ответ твой через мою неусыпно заботливую мать». То, что она не смутилась моим лживым, но столь вероятным объяснением, и сразу увидела то, что надо было увидеть, и чего я, разумеется, не видел до ее слов. Все это потрясло меня даже больше, чем самый сон, в котором благочестивой женщине задолго вперед предсказана была будущая радость в утешение нынешней скорби. Прошло еще 10 лет, в течение которых я валялся в этой грязной бездне и во мраке лжи. Часто пытался я встать и разбивался еще сильнее. А между тем эта чистая вдова, благочестивая и скромная, такая, каких ты любишь, ободренная надеждой, но неумолчная в своем плаче и стенаниях, продолжала в часы всех своих молитв горевать обо мне перед тобой, Господи, и пришли пред лицо твое молитвы ее, хотя ты и допустил еще, чтобы меня кружило и закружило в этой мгле. Пред лицо твое молитвы ее, Псалом 87, стих 3. Глава 12. Ты дал тем временем и другой ответ, который я держу в памяти. Многое я пропускаю, потому что тороплюсь перейти к тому, что настоятельно требует исповеди перед тобой, а многого я и не помню. Другой ответ свой дал ты через твоего священнослужителя, одного епископа, вскормленного церковью и начитанного в книгах твоих. Когда мать моя упрашивала его удостоить меня своей беседы, опровергнуть мои заблуждения, отучить от зла и научить добру, он поступал так с людьми, которых находил достойными, то он отказался, что было, насколько я сообразил впоследствии, конечно, разумно. Он ответил, что я заупрямлюсь, потому что ересь для меня вновь. Я горжусь ею и уже смутил многих неопытных людей некоторыми пустячными вопросами, как она сама ему рассказала. «Оставь его там и только молись за него Богу. Он сам, читая, откроет, какое это заблуждение и какое великое нечестие». И он тут же рассказал, что его мать соблазнили манихеи, и она еще мальчиком отдала его им, что он не только прочел все их книги, но даже их переписывал, и что ему открылось, безо всяких обсуждений и уговоров, к как надо бежать от этой секты. И он бежал. Когда он рассказал об этом, мать моя все-таки не успокоилась и продолжала еще больше настаивать, моля и обливаясь слезами, чтобы он увиделся со мной и поговорил. Тогда он с некоторым раздражением и досадой сказал: «Ступай, как верно, что ты живешь, так верно и то, что сын таких слез не погибнет». В разговорах со мной она часто вспоминала, что приняла эти слова так, как будто они прозвучали ей с неба. Книга четвертая, глава первая. В течение этих 9 лет, от 19 до 28 года жизни моей, я жил в заблуждении и вводил в заблуждение других, обманывался и обманывал разными увлечениями своими. Открыто обучением, которое зовется свободным, в тайне, тем, что носило обманное имя религии. Цикл свободных наук включает для Августина грамматику, диалектику, риторику, арифметику, геометрию, теорию музыки, астрономию. Манихеев преследовали и церковь, и государство. Суровые законы против них изданы были Валентинианом I в 372 году. Издавали их и его предшественники, начиная с Диоклетиана. Осуществляли их, по-видимому, не очень строго. Там была гордость, здесь суеверие, и всюду пустота. Там я гнался за пустой известностью, за рукоплесканиями в театре, на стихотворных состязаниях, в борьбе ради венков из травы. Там увлекался бессмысленными зрелищами и безудержным разгулом. Тут, стремясь очиститься от этой грязи, подносил так называемым святым и избранным пищу, из которой они в собственном брюхе мастерили ангелов и богов для нашего освобождения. Освобожденные частицы света, возвращаясь в царство света, увеличивают его силу и способствуют победе света над мраком. И я был ревностным последователем всего этого и, соответственно, действовал с друзьями своими, совместно со мною и через меня обманутыми. Пусть смеются надо мной гордецы, которых ты еще не поверг ниц и не поразил ради спасения их, Боже мой. Я все равно исповедую позор мой во славу твою. Позволь мне, молю тебя, дай покружить сейчас памятью по всем кружным дорогам заблуждения моего, исхоженным мною, и принести тебе жертву хвалы. Псалом 49, стих 14. Что я без тебя, как не вожак себе в пропасть? Что я такое, когда мне хорошо, как не младенец, сосущий молоко твое и питающийся тобой пищей, пребывающей вовек? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 27. Псалом 8, стих 3. Из уст грудных младенцев устроил ты хвалу. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стихи 1-2. «Как младенцам во Христе давал я вам молоко». И что такое человек, любой человек, раз он человек? Пусть же смеются над нами сильные и могущественные. Мы же нищие и убогие, да исповедуемся перед тобой. Глава 2. В эти годы я преподавал риторику и, побежденный жадностью, продавал победоносную болтливость. Время дано неопределенно. События, о которых блаженный Августин рассказывает в этой главе и следующей, произошли после того, о чем он рассказывает в главе 4. Предположить, что события второй и третьей глав произошли в Тагасте, невозможно. Первое. Секретарь и биограф Августина Пассидий определенно говорит, что Августин был сначала грамматиком в Тагасте и преподавать риторику стал уже потом в Карфагене. Жизнь Августина. В таком маленьком провинциальном городке, как Тагаста, риторская школа вряд ли могла быть. Блаженный Августин, видимо, интересовался здесь подбором фактов, характеризующих его внутреннее состояние в бытность его манихеем. «Я предпочитал, ты знаешь это, Господи, иметь хороших учеников в том значении слова, в котором к ним прилагается хороший, и бесхитростно учил их хитростям, не за тем, чтобы они губили невинного, но чтобы порой вызволяли виновного. Боже, ты видел издали, что я едва держался на ногах на этой скользкой дороге, и в клубах дыма чуть мерцала честность моя, с которой во время учительства своего, обучающих суету и ищущих обмана, я сам их союзник и товарищ. В эти годы я жил с одной женщиной, но не в союзе, который зовется законным. Я выследил ее в моих безрассудных любовных скитаниях. Все-таки она была одна, и я сохранял верность даже этому ложу. Тут я на собственном опыте мог убедиться, какая разница существует между спокойным брачным союзом, заключенным только ради деторождения, и страстной любовной связью, при которой даже дитя рождается против желания, хотя родившись и заставляет себя любить. Блаженный Августин очень любил своего незаконного сына Адеодата. Смотрите исповедь дальше. Вспоминаю еще, что однажды я решил выступить на состязании драматических поэтов. Какой-то Гаруспик поручил спросить меня, сколько я заплачу ему за победу. И я ответил, что это мерзкое колдовство мне ненавистно и отвратительно, и что если бы меня ожидал также венец из нетленного золота, то я не позволю ради своей победы убить муху. В Древнем Риме гаруспики — это жрецы, которые обязаны были истолковывать чудесные знамения, предвещавшие гнев богов. Они же должны были указать, как умилостивить разгневанное божество. В Африке во времена Августина гаруспиком зовут колдуна, чародея, прибегающего к помощи темных сил, чтобы помочь своему клиенту. А он как раз и собирался убить и принести в жертву животных, рассчитывая, по-видимому, этими почестями склонить ко мне демонов. Я отверг это зло не потому, что чтил святость твою, Боже, сердце моего. Убийство животных категорически запрещалось манихеями. Я не умел ведь любить тебя. Только в телесной славе умел я представить тебя. Душа, вздыхающая по таким выдумкам, разве не распутничает вдали от тебя? Она верит лжи и питает ветры. Псалом 72, стих 27. Осия, глава 12, стих 1. Питать ветры, заниматься каким-либо бессмысленным делом. Я, конечно, не хотел, чтобы за меня приносили жертву демонам, которым я сам приносил себя в жертву своим суеверием. И что значит питать ветры, как не питать этих духов, то есть своими заблуждениями, услаждать их и быть им потехой? Глава 3. Продолжал я советоваться и с этими проходимцами, их называют математиками, ссылаясь на то, что они не приносят никаких жертв и не обращаются ни к одному духу с молитвами о своих предсказаниях. Имя математика утратила во время блаженного Августина свое высокое значение. Математиками звали тогда не тех, кого зовут сейчас этим именем, то были люди, исследовавшие течение времени по движению неба и звезд. Теперь называют математиками тех, кто желает подчинить наши действия небесным телам и предать нас звездам. О 83 различных вопросах. Закон Валентиниана I грозил смертью астрологам и тем, кто с ними советовался, кодекс Феодосия. Но на практике, видимо, не применялся. Ядовитые замечания Тацита: «Этот сорт людей будет у нас всегда гнать и всегда удерживать». История сохранила свою силу и для IV века по Рождеству Христову. Августин вспоминает некоего Альбицерия, который был в Карфагене весьма уважаем за свои предсказания против академиков. Тем не менее, христианское, настоящее благочестие отвергает и вполне последовательно осуждает их деятельность. «Хорошо исповедоваться Тебе, Господи, и говорить: смилуйся надо мною, излечи душу мою, потому что я согрешил перед Тобою. Хорошо не злоупотреблять снисхождением Твоим, позволяя себе грешить и помнить Слово Господне: вот Ты здоров, не греши больше, чтобы не случилось с Тобой чего хуже». Псалом 40, стих 5, Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. Это спасительное наставление они ведь пытаются целиком уничтожить, говоря: «Небом суждено тебе неизбежно согрешить». Или: «Это сделали Венера или Сатурн, или Марс». Следовательно, если на человеке, на этой плоти, крови, на гордой трухе вины нет, то винить следует Творца и у Строителя неба и светил. А кто же это, как не Ты, Господь наш, сладостный исток справедливости, который воздаешь каждому по делам его, и сердца сокрушенного и смиренного не презираешь? Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27, послание к римлянам, глава 2, стих 6, Псалом 50, стих 19. Жил в это время человек острого ума, очень опытный и известный в своем деле врач, который в качестве проконсула своей рукой возложил в том состязании венец победителя на мою больную голову. Тут он врачом не оказался. Августин говорит о Виндициане, главном городском враче Карфагена, медицинской знаменитости того времени. Он состоял придворным врачом Валентиниана и по обычаю того времени был награжден проконсульством. «В такой болезни целитель ты, который противишься гордым и смиренным даешь благодать». Первое послание Петра, глава 5, стих 5, Иаков, глава 4, стих 6. «И разве не ты помог мне через этого старика? Разве ты оставил лечить душу мою? Я ближе познакомился с ним и стал его прилежным и постоянным собеседником. Речь его, оживленная мыслью, была безыскусственной, но приятной и важной. Узнав из разговора со мной, что я увлекаюсь книгами астрологов, он с отеческой лаской стал уговаривать меня бросить их и не тратить зря на эти пустяки трудов и забот, нужных для полезного дела». Астрологов Генефле Акорум, подстерегающих рождение, имеющие дело с рождением, их называли генефлеацы, потому что они следили за днями рождения. Теперь их обычно называют математиками. О христианском учении. Тех, кого по их происхождению следовало бы называть халдеями, люди зовут математиками. Геллий, «Аттические ночи». Те, кто называет себя халдеями или генефлеацы. Там же. Он рассказал мне, что он настолько изучил эту науку, что в юности хотел сделать ее своим насущным занятием. Раз он понял Гиппократа, то уж, конечно, смог понять и эти книги. Впоследствии, однако, он их бросил и занялся медициной единственно потому, что ясно увидел их совершенную лживость. Человек порядочный, он не захотел зарабатывать свой хлеб обманом. «У тебя, — добавил он, — есть твоя риторика, которой ты можешь жить. Этой же ложью ты занимаешься по доброй воле, а не по нужде, и должен верить мне тем более, что я постарался изучить ее в совершенстве, желая ее сделать единственным источником заработка». Я спросил у него, по какой же причине многие их предсказания оказываются верны, и он ответил, как мог, а именно, что это делается силой случая, всегда и всюду действующего в природе. Если человеку, который гадает по книге поэта, занятого только своей темой и ставящего себе свои цели, часто выпадает стих, изумительно соответствующий его делу, то можно ли удивляться, если человеческая душа по какому-то побуждению свыше, не отдавая себе отчета в том, что с ней происходит, изречет вовсе не по науке, а чисто случайно, то, что согласуется с делами и обстоятельствами вопрошающего? Эти мысли Виндициана позволяют думать, что он был неоплатоником. Удачные предсказания объясняются, по его мнению, не одним случаем, но неким созвучием между Вселенной и различными состояниями души. По Плотину Вселенная есть целое, симпатизирующее себе самому. Единое существо. Эта всеобщая симпатия сообщает действенность молитве и магии и объясняет влияние звезд на человека. Светила не причины явлений, но они сообщают о них, оказываются как бы их знаками. «И тут ты позаботился обо мне, действуя в нем и через него. В памяти моей ты оставил набросок того, что впоследствии я должен был искать уже сам. Тогда же ни он, ни мой дорогой Небридий, юноша и очень хороший, и очень чистый, смеявшийся над предсказаниями такого рода, не могли убедить меня от них отказаться. На меня больше действовал авторитет авторов этих книг, и в своих поисках я не нашел еще ни одного верного доказательства, которое недвусмысленно выявило бы, что верные ответы на заданные вопросы продиктованы судьбою или случайностью, а не наукой, о наблюдении за звездами. Глава 4. В эти годы, когда я только что начал преподавать в своем родном городе, я завел себе друга, которого общность наших вкусов делала мне очень дорогим. Был он мне ровесником и находился в том же цвету цветущей юности. Con Florentinum Флоре, любимая блаженным Августином и частая у него фигура этимологика, употребление слов от одного и того же корня. Мальчиками мы росли вместе, вместе ходили в школу и вместе играли. Тогда мы еще не были так дружны, хотя и впоследствии тут не было истинной дружбы, потому что истинной она бывает только в том случае, если ты скрепляешь ее между людьми, привязавшимися друг к другу любовью, излившейся в сердца наши Духом Святым, который дан нам. Послание к римлянам, глава 5, стих 5. Тем не менее, созревшая в горячем увлечении одним и тем же, была она мне чрезвычайно сладостна. Я уклонил его от истинной веры. У него, юноши, она не была глубокой и настоящей. К тем гибельным и суеверным сказкам, которые заставляли мать мою плакать надо мною. вместе с моей заблудилась и его душа, а моя не могла уже обходиться без него. И вот ты, по пятам настигающий тех, кто бежит от тебя, Бог отмщения и источник милосердия, обращающий нас к себе дивными способами, вот ты взял его из этой жизни, когда едва исполнился год нашей дружбе, бывшей для меня сладостнее всего, что было сладостного в тогдашней моей жизни. Может ли один человек исчислить хвалы твои за благодеяния твои ему одному? Псалом 105, стих 2. Что сделал ты тогда, Боже мой? Как неисследимо бездна судеб твоих. Псалом 35, стих 7. Сравните послание к римлянам, глава 11, стих 33. Страдая лихорадкой, он долго лежал без памяти в смертном поту. Так как в его выздоровлении отчаялись, то его окрестили в бессознательном состоянии. Друг блаженного Августина был, вероятно, как и сам Августин, оглашенным с детства. К крещению больных церковь относилась сдержанно, считая, что оно совершенно не по доброй воле, а по необходимости. Лица, окрещенные таким образом, не могли стать священниками. Естественным, однако, было желание не оставить катехумена без крещения, крестили людей, даже лежавших без сознания. Третий Карфагенский собор санкционировал эту практику в тех случаях, когда родственники больного ручались, что он выражал желание креститься. Я не обратил на это внимания, рассчитывая, что в душе его скорее удержится то, что он узнал от меня, чем то, что делали с его бессознательным телом. Случилось, однако, совсем по-иному. Он поправился и выздоровел. И как только я смог говорить с ним, а смог я сейчас же, как смог и он, потому что я не отходил от него, и мы не могли оторваться друг от друга, я начал было насмехаться над крещением, которое он принял вовсе без сознания и без памяти. Манихеи отвергали крещение, считая, что никакого спасения оно не приносит. Он уже знал, что он его принял. Я рассчитывал, что и он посмеется вместе со мной, но он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага, и с удивительной и внезапной независимостью сказал мне, что если я хочу быть ему другом, то не должен никогда говорить ему таких слов. Я, пораженный и смущенный, решил отложить свой натиск до тех пор, пока он оправится и сможет, вполне выздоровев, разговаривать со мной о чем угодно. Но через несколько дней, в мое отсутствие, он опять заболел лихорадкой и умер, отнятый у меня безумного, чтобы жить у тебя на утешение мое. Какой печалью омрачилось сердце мое! Куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом обителью беспросветного горя. Все, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел все, потому что нигде его нет. И никто уже не мог мне сказать, вот он придет, как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня. И не знала она, что ответить мне. Псалом 41, стихи 6 и 12. «И если я говорил, надейся на Бога, она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей велено было надеяться». «Надейся на Бога». Блаженный Августин вспоминает слова того же псалма. Бог, в которого он тогда верил, был только созданием воображения, призраком, плантасмой.